каково это жить с тем, кого ты привык считать своим врагом. И что происходит с тобой в тот момент, когда ты видишь, что тот, кого ты должен ненавидеть, представитель того народа, который отнял у тебя все, сейчас оказывается в положении уязвимого, слабого, голодного. Что ты будешь делать со своей ненавистью? Что будет с тобой, если ты поможешь врагу? Ты можешь стать им. Но ты уже можешь стать им для своих же собственных соотечественников.
Вы слушаете подкаст «Вавилон, Москва». Меня зовут Елена Фанайлова. Здравствуйте. Меня интересует современная политическая история и художник за работой. Как и персонажи сериала «Вавилон, Берлин», герои подкаста «Вавилон, Москва» не знают, окажутся ли они в эмиграции, в тюрьме или в безопасности. Они отстаивают свои убеждения, ненавидят войну, анализируют политику, любят свободу, свою и чужую. Свобода Украины – это их принцип. История аннексии территории. Спектакль «Кантград» в репертуаре театра «Дук», Москва. Калининград, бывший Кенигсберг, в документах и письмах советских переселенцев и немецких беженцев. Если читать архивы, то можно представить себе судьбу Мариуполя.
Приехали ночью, темень не огонька. Проводница говорит, вы из вагона не выходите. Уже утром вызывали через военного коменданта. Приходили в каждый вагон и выкрикивали своих. Я приехала с двумя детьми. Я встречал меня мой муж. Поехали. Света было мало. Через каждые 30-40 метров пропуск. Я всю дорогу плакала. Переезжаем в чужую землю. Едем по шоссе. А я вижу, шоссе колеблется. У меня с детства плохое зрение, 7 лет. Я мужа спрашиваю, что это? А он говорит, крыс. И мы так долго ехали, что я спросила, батюшки мои, когда же мы уже в город-то приедем? А он говорит, мы уже 10 минут по городу едем. Мать честная, города не было. Одни развалины. Кое-где велись дымки. Там были немцы.
А тут какое дело, к этому времени было принято постановление партии и правительства о том, что надо заселять здесь область. Политотдел нашего полка начал призывать коммунистов, тех, которые демобилизовались, начал разъяснять им, дорогие товарищи, вот вы здесь воевали, сейчас вышло такое постановление партии и правительства, надо осваивать новые земли. А мы же коммунисты тоже люди. Я вот сколько дома не был. Я же саратовский, зачем мне это Восточная Пруссия? Вы коммунисты, должны первыми быть. Как же постановление партии и правительства? Тут я призадумался, зачем я в партию вступал? Чтобы вот так положить партбилет на стол, переехал 8 августа 46-го. Назывался я так, инспектор по приему и хозяйственному устройству переселенцев. Первый эшелон прибывает в конце августа, надо принять. И мы заранее готовили все населенные пункты. Я лично высматривал, где какой-то требуется ремонт, характер жилья, все записывал. Приезжают переселенцы, регистрируют по документам начальника эшелона. Подходят машины, отправляем. Сталин, он так говорил, денег он не жалел. Надо показать, как здесь жили фашисты. А вот что из себя представляет наш общественный и государственный строй.
Мне и мужу дали ордер на любой дом в районе школы. Мы с Сашей очень долго выбирали, и нам, наконец, пришелся по вкусу домик. Там жили 4 немца. Представители дома управления предложили им выселиться в течение 24 часов. Причем брать с собой вещи им не разрешили. Вернее, разрешили брать узелок весом не более 2 килограмм. И только в некоторых случаях, если многодетная семья, то редко разрешали брать груз до 7 килограмм. Наши заходили в квартиры, там зонты, плащи, пальто на вешалке висят. Казалось, что люди только что вышли из квартиры. Нас немцами пугали. Мужчин немцев было очень мало. Одни женщины и дети. Многие немцы жили в дачных домиках. Их переселили туда из своих домов практически без вещей. Я ходила туда за тазиком, за посудой. Меняла у немок на хлеб, на крупу. Одежда у немок – деревянные колодки-сандали. Через плечо – сумка-мешок. Когда шли на работу, в нее клали термос и какую-то еду.
Это были голоса русских переселенцев, офицера и жены военного. Послушаем, как русские учились жить на аннексированных землях.
С работой вообще было непросто. Те, кто приезжал по вербовке, тех устраивали. В основном на сельхозработы. А я не могла устроиться. Я окончила педучилище, а учителя тогда не требовались. Я пошла работать на избирательный участок. Мы дежурили на участке, составляли списки. Было очень много неучтенных людей. Списки обновлялись. Очень много народу приезжало. Раздавала бюллетени. При подсчете голосов зачастую не было вычеркнуто ни одного кандидата. А наоборот, на бюллетене, например, писали «нет хлеба». Вообще, после стольких мытарств выборы – это было счастье. Выбирали советскую власть, а до этого было гражданское управление. Ну и вообще, выборы – это был знак того, что мы вернулись к мирной жизни.
Это еще одна неизбежная параллель с аннексированными Россией землями востока Украины. Как встречало русских немецкое население в 1946-м? Советский офицер, документальная запись.
А диверсий сколько было? На памятниках около Королевского замка по утрам часто находили повешенных солдат. Также в парке Гагарина находили много убитых, в том числе военнослужащих. Часто это была месть немцев русским солдатам. Уборщицу из военкомата убили в лесу и повесили бирку. Кто будет работать на русских, постигнет та же участь. Я несколько раз замечал, что ночью в пирамиде для оружия не хватало одного или двух автоматов. А поутру они при построении полка нам сообщали, что ночью опять убита или расстреляна немецкая семья или убит немец. Я уверен, что это было мщение за убитых братьев, матерей, за разграбленную нашу землю. В беседах между собой солдаты похвалялись, что я за отца партизана или за повешенную мать рассчитался. Но это все хранили в большой солдатской тайне. Я был очевидцем дикой сцены. Идем по селу, вдруг слышим грохот в избе, крики. Мы туда, а там пьяный мужик рушит изразцовую печь. Орет: «Они мою мать повесили, гады! Ничего от них не оставлю!» А дикость какая, нищета. В одной избе жуть. Дети грязные, полы изрублены. Они рубят полы и топят ими печь.
Немецкий женский голос.
В городе в 1946 году стояло повальное воровство. Я тогда работала кассиром. Нельзя было оставить на улице на веревке выстиранное белье, его тут же воровали. Крали даже подушки, вытащенные на улицу. Выданные по карточкам продукты тоже воровали. Замков на дверях квартир, в которых жили немцы, не было. Русские их все равно выламывали, потому что знали, что отпоры им, русским, никто не даст. Немцы, чтобы выжить, делали так. Покупали овес, варили его, парили, потом прокручивали через мясорубку, добавляли лебеду. Делали лепешки, клали их без жира прямо на плиту, подсушивали и ели. Русские власти не предпринимали никаких попыток спасти немцев от голодной смерти. Русские были обозлены после войны. Мне только было обидно, что расплачивался за преступления верхушки простой немецкий народ, а те, может быть, и сейчас живы.
Говорит автор пьесы Нана Гринштейн. Она создавала пьесу по документам историков Калининграда.
Я была очень впечатлена, когда я прочитала эти интервью, которые собирали в конце 80-х, начале 90-х годов сотрудники кафедры истории Калининградского университета, тогда появившееся направление устной истории, и студенты, и сотрудники университета, как я понимаю, вместе собирали такой корпус материалов, интервью с теми, кто помнил еще, как это было, как заселялась Калининградская область, как Калининград стал Калининградом, что этому предшествовало, как вообще происходили какие события в частной жизни людей. Материалы были совершенно потрясающие. А у меня личное отношение к Калининграду было. Я была в нем, и этот город меня совершенно потряс такой своей двойной экспозицией. В городе таком советском просвечивает сквозь вот эту советскость какой-то другой город. И, возможно, он даже уже не слишком различим. Но то есть я понимаю, конечно, знаю, немножечко знаю историю, понимаю, что это был немецкий город, и вот теперь это такой постсоветский город. Но это ощущение очень было острое, и я очень как-то прониклась к городу, его жителям, и для меня это был такой прямо подарок, что я могу сейчас как-то разобраться с этим. Ну и дело в том, что ведь для нас из всяких учебников истории, скажем, сам по себе вот этот переход города к Советскому Союзу, и эта территория отошла к СССР после Второй мировой войны, Это был какой-то такой момент, который, ну, как будто это произошло одномоментно. Как бы не приходилось задумываться о том, как это на самом деле происходило, что такие вещи не могут произойти вот так раз и произойти. Очень это было, с одной стороны, ожидаемо, но в то же время совершенно шокирующе.
Еще один документ о плохом медицинском обеспечении жителей Калининграда.
Секретное сообщение подполковника медицинской службы Ф.К. Панафидина, 19 апреля 1946 год, Народному комиссару здравоохранения СССР. Нетрудоспособное население, главным образом старики и дети, фактически в медицинском отношении никем не обслуживаются. В городах Истербург, Гумбинен, Штолупенен, Пилькален и других происходит непрерывный рост советского населения, а сеть советского здравоохранения отсутствует. Медикаментов и перевязочных материалов нет. Городского транспорта нет. 3000 больных немцев в больницах города Кёнигсберг и 1500 человек в изоляторах лечение не получают из-за отсутствия медикаментов. Питание немецкого населения чрезвычайно низкое. 200-400 граммов хлеба в день, овощи, жиры, мясо и крупа отсутствуют. Переживает значительные трудности с питанием и русское население, так как из-за отсутствия продуктов продкарточки полностью не отовариваются. Торговли нет никакой. Все эти условия неизбежно дают большую смертность среди немецкого населения, которое только по городу Кёнигсбергу составляет около 80 человек в день.
Голос Иммануила Канта, бессмертного жителя Кёнигсберга, незримой тени Калининграда.
Я закончил Фридрихсколлегиум, потом я поступил в Кёнигсбергский университет, я закончил, стал там же преподавать, потом я написал «Критику чистого разума», которая сделала меня знаменитым. Но мир не перестает меня удивлять. Чем дольше я живу, тем больше он мне подкидывает загадок. Вот, например, одна из них. Меня почему-то в последнее время стали называть чужим именем. Эдмунд Краузе. Почему меня Иммануила Канта, профессора университета, почтенного, в общем-то, старца, называют чужим именем, мне неведомо. Они еще говорят, что я не здоров головой, но это совершенно исключено, потому что я профессор университета. Да, мне 75 лет, и я продолжаю трудиться. Мое следующее сочинение будет называться «К вечному миру». Вот вы можете сказать, что это непопулярная тема, и вы будете правы. Это испытание, оно дано мне для того, чтобы понять, что мир гораздо сложнее, чем можно предположить в рамках одной человеческой жизни. Тем более для человека, который всю жизнь прожил в одном городе, в Кёнигсберге, ни разу не выезжая за его пределы.
Иммануил Кант в пьесе оказывается воображаемым героем, который объединит персонажей драмы, говорит Нана Гринштейн.
Кант не может быть Кантом в документальной пьесе. И параллельно мы читали очень много материалов о стариках, которые погибали и замерзали в Калининграде. Это зима. Первая зима советская в Калининграде была очень холодная, и очень многие старики умирали именно от холода и от голода. А что, если Кант – это и есть вот тот самый старик, который замерзает в подвале, который на самом деле вообще не Кант? Он пережил Вторую мировую войну, обычный немец, обычный житель Калининграда. Сейчас ему кажется, что он Иммануил Кант.
Мы вернемся после объявлений.
Гуманитарный коридор – подкаст о помощи беженцам, о сочувствии, проявленном буквально всем миром. Узкий поначалу, гуманитарный коридор расширился до размеров истинной человечности. Ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой. По понедельникам в 17:30, с повторами в течение недели.
История аннексии территорий и любви между врагами. В этой части личные судьбы немцев и русских, показ спектакля в Калининграде. Говорит Александра Артамонова, современная художница, исследовательница истории города.
Ты видишь не сухой документ, а ты видишь, как он может ожить. Полубезумный старик, немец, который превращается в Канта. Ну, что мы знаем о Канте? Расхожие фразы вроде морального закона внутри себя, звездного неба над нами. И мало кто там глубоко вдавался в философию Канта. Но мы знаем, что один из главных вопросов, которым
Кант начинал свое сочинение, да, и к которому он стремился, это вопрос о знании. То, что я могу знать. И я могу добавить, что ты будешь делать с этим знанием. И когда драматург, режиссер задаются тем же самым вопросом и начинают исследовать, что ты можешь знать об этом месте, когда очень плотно вместе жили победители и побежденные, враги, что ты можешь знать об этом? И что ты будешь делать с этим знанием дальше? Отчасти, мне кажется, что это очень важная история сегодня именно в том контексте, что каково это жить с тем, кого ты привык считать своим врагом. И что происходит с тобой в тот момент, когда ты видишь, что тот, кого ты должен ненавидеть, представитель того народа, который отнял у тебя все, сжег твою деревню, убил твоих родителей, что представитель этого народа сейчас оказывается в положении уязвимого, слабого, голодного. Что ты будешь делать со своей ненавистью? И что ты будешь делать этим врагом? И что с тобой может произойти, если вы вдруг поменяетесь местами? Что будет с тобой, если ты поможешь врагу? Ты можешь стать им. Но ты уже можешь стать им для своих же собственных соотечественников.
Что делает воображаемый Кант согласно пьесе? Он приютил русскую, которая пошла против советской власти.
Много раз слышала, увезли на Черном Вороне. И вот наступил мой день. Меня посадили в ЗИС-полуторку с фанерным верхом, полуоткрытым кузовом. Было больно, страшно. Стоял мороз, градусов 20. Яркая луна светила в окошко, как будто дразнилась. Смотри, смотри, не скоро еще увидишь. И вот я смотрела на уходящую дорогу, разрушенные здания. Думала, плакала, заливалась слезами. И думала, какая прелесть на улице, какая прекрасная жизнь. Я написала письмо в ЦК ВКПБ. В 46-47 годах у нас в порту некоторые продукты отправляли за границу. Нам тогда самим жрать было нечего. В порту началась забастовка. Прислали солдат. Об этом много говорили в городе. Я написала прямо в ЦК ВКПБ. И в письме я говорила, что как такое может быть, чтобы в нашей стране была забастовка. Может быть, мы что-то не так делаем. Но последней каплей, которая заставила меня написать это письмо, был случай. У нас была собака, жила во дворе, кормили ее кто чем мог. В основном объедками из стола. И вот как-то однажды я выглядываю во двор и вижу, как двое немецких ребятишек едят прямо из собачьей миски. Расплакалась, разрыдалась, села писать письмо. Письмо мое начиналось так. Знаете ли вы, что происходит и творится в городе Калининграде? От голода больше всего страдают немецкие дети, тела их покрыты язвами. Они бродят по всему городу, копаются в помойках. Они попрошайничают. А на суде меня обвиняли в том, что я защищаю немецких женщин и детей, в то время как они наших не щадили. Я сказала, да, эти женщины и дети, они сироты, они не виноваты. Но у меня у самой родня погибла в войне. Я готова была растерзать немцев, но тут я не могла видеть их страдания.
Суд шел быстро. Через каких-то 25 минут с начала суда, без ухода на совещание, мне было объявлено 5 лет заключения с отбытием в лагерях и поражением в правах на 3 года. Так я стала политическим преступником. Нас повели на работу на объект. Строили жилой дом на Киевской улице в Балтийском районе. Идет по городу колонна людей. Впереди человек 300 мужчин, за ними 70-80 женщин, а впереди, по бокам и сзади конвой и собаки. Шаг влево, шаг вправо считается побег. Стреляем без предупреждения. 4 километра идем больше часа. Нам прохожие в колонну бросают кто хлеб, кто папиросы, кто селедку. Конвой кричит на бросающих, а нас, ЗК, отшвыривали от брошенного нам. Я ничего не поднимала. Как бригадир шла в конце своей бригады. А бригада была женской и шла в конце колонны. Значит, за моей спиной были только конвой и собаки. Если бы не было детей, вряд ли я осталась бы жить. А жить было надо. У ворот лагеря меня с работы ждали мои дети.
История советской переселенки Коркиной документально достоверна, говорит автор пьесы Нана Гринштейн.
Совершенно естественная человеческая реакция, она была неестественна для этого режима. Враждебно она была воспринята как бунт, ее сослали в лагеря. Нам удалось добыть также ее дневник, который она вела сразу после ареста. Частично мы этот дневник тоже использовали для создания спектакля, нам удалось составить ее историю, ее портрет.
Не менее достоверна и история любви немки и советского офицера Нана Гринштейн.
Немецкое население было выслано в 1951-1952 годах, и никого практически из немцев на этой территории не осталось. Но в действительности, конечно, остались немцы, и их осталось очень мало, и им приходилось как-то шифроваться и выдавать себя за кого-то другого. И среди тех интервью, которые мы получили, было одно интервью немки, которая рассказывала, как она осталась в родном городе. Почему она осталась? Потому что у нее к этому моменту сложились отношения, и она вышла замуж за русского офицера. И вот эта история любви показалась нам важной для именно создания пьесы. Это история любви между двумя врагами.
Я как-то видела из окна, как русские танкисты насиловали всем экипажам немецкую девушку. И меня изнасиловали в моем доме. На кровати с моими детьми меня насиловали 7 человек, все высшие офицеры по очереди. Мой отец еще тогда пропал на 3 дня. И другие случаи насилования были с немецкими девушками, пока не убили военную комендатуру.
Не было же такого, что когда мы зашли на территорию Германии, кто попался на глаза первый, стреляю. У нас вместе такой не было. В то время было мало женщин в городе, и в связи с этой огромной диспропорцией основная опасность для женщин была от военных. Много было случаев. Я старшиной был, когда мы шли по Германии, я своих крепко держал, проводил с ними работу, но не все же так. Многие, конечно, шли под трибунал, но многие оставались на свободе. Но я когда встретил Эмму, это было совершенно другое. У нее волосы были такие светлые-светлые, но не бесцветные, красивые и прямые. Она собирала их пучком вверху головы, и получалась такая воронка из светлых волос. Я когда встретил Эмму, я сначала увидел эту воронку. Она сидела, наклонив голову, я сначала... Потом она подняла голову, я не так удивился, что она такая красивая. Вот как будто так и должно быть. Вы понимаете, это была наглость. Быть такой красивой среди такого голода, ужаса, который был. Но что бы мы ни говорили, немцы для нас были враги. И это чувствовалось во всем. И вот когда враг такой красивый, это как будто не должно быть, как будто неправильно.
Он даже когда умирал в 1959 году, и то ревновал. Когда я в 1956 году через Красный Крест нашла своих родственников в Западной Германии и своего первого мужа, а мой второй муж узнал об этом, а у нас тогда уже было с ним 2 своих сыновей, то он сказал, что если я уеду, то он повесится. Он любил меня и моих детей. Дочку он удочерил, а сына усыновил. Когда он что-то покупал для семьи, то сначала мне, потом моим детям и только потом себе.
Подбегая к полковнику, говорю: какое право имеете отправлять советских граждан в Германию? Кто за это ответит? Разрешите обратиться к генералу Наварикину. Показываю ему свой партбилет. Говорю: почему мне верили, когда я воевал, а сейчас нет?
Нам разрешили поехать, генерал.
Зашел в кабинет один.
А когда вышел, на моем разрешении выезде в Германию было написано рукой генерала «оставить».
Перед выселением всем немцам через участкового милиционера сообщали, что мы должны будем уехать. Я с детьми тоже попала в списки выселяемых. С другими немцами прибыла на вокзал. На вокзал приехал и мой муж. Его там увидели офицеры милиции, которые знали, что он живет с немкой. Они спросили у него: «Ты тоже свое отправляешь?» Он ответил утвердительно. На это офицеры сказали ему: «Дурак, если любишь, беги и забери их». Он показал полковнику свой партбилет и спросил его, почему ему верили, когда он воевал, а сейчас не верят. Когда я вернулась с мужем и детьми домой, то у всех соседей глаза полезли на лоб, ведь милиция их просила проследить, чтобы я уехала вместе с детьми.
Александра Артамонова, художница, исследовательница истории Калининграда.
Тут еще важен тот момент, что кроме тех зрителей, для которых показ «Конграда», у нас было 2 обсуждения после, стал таким сеансом групповой психотерапии, потому что всем было важно проговорить про это. Но кроме этих зрителей есть еще и другая публика. Это те люди, которые запрещали этот спектакль, пытались сделать так, чтобы этого показа не было. Что они будут делать с этим знанием, когда окажется, что они были неправы тогда, и они оказываются неправы и сейчас? Что значит быть правым вообще в этом ситуации? И что они должны знать об этом? И что они будут делать с этим знанием? Я бы очень хотела, на самом деле, чтобы «Конград» когда-нибудь был еще показан здесь. Интересно было бы взглянуть на него спустя какое-то время. там сменился состав. Мужские роли теперь играет актриса. Удивительный ход, который показывает, какое лицо у войны. Получается, что у войны, у горя, у смерти женское лицо.
Когда после 5 лет лагерей я вернулась в Калининград, немцев уже не было. В начале 60-х я решила выучить немецкий. Но потом забросила. Трудно было жить. Надо было выживать, да. Помню совсем чуть-чуть. Ich heiße Katja. Ich habe ein Mann und 2 Kinder. Ich lebe in Kaliningrad. Ich liebe mein Stadt.
Меня зовут Катя. У меня есть муж и 2 детей. Я живу в Калининграде. Я люблю свой город.
Заключительная реплика Иммануила Канта.
По окончанию войны, при наступлении мира, после торжественных празднеств по случаю одержанной победы, было бы уместно для народа назначить такой день покаяния, чтобы от имени государства взывать к небесам о прощении того великого прегрешения, в коем еще повинно человечество, никак не желающее объединить народы в какое-нибудь правовое устройство, а наоборот, гордое своей независимостью, предпочитающее варварский способ войны, чем, однако, не добивается то, чего изначально, а именно право каждого государства. Вот эти торжественные празднества, эти гимны по случаю одержанной победы, они находятся в очень сильном противоречии с моральной идеей владыки небесных сил. Потому что помимо равнодушия к довольно печальному способу, каким народы добиваются своих прав, они еще испытывают радость по случаю истребления большого числа людей или лишения их счастья.
Калининград, бывший Кенигсберг, в документах и письмах советских переселенцев и немецких беженцев. Спектакль «Кантград», театр «Док», Москва. С вами была Елена Фанайлова, подкаст «Вавилон Москва». Слушайте новый выпуск каждую субботу в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify, а также на сайте Радио Свободы в разделе «Подкасты». Пока-пока.